Издательство «Эксмо». «Солдаты возмездия. Охота на нацистских палачей». Лев Симкин. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. «И славы блеск, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота, и мщенье, бурная мечта, ожесточенного страдания». Александр Сергеевич Пушкин. Жестоковыйные. Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный». Жестоковыйные относятся к тем словам, которые означают вовсе не то, что на первый взгляд кажется. Жестоковыйные — это не жестокий, а непослушный, непокорный, своевольный. В основе жестоковыйности, написано у Брокгауза, лежит образ упряжного животного, которое не сгибает выю, шею, и не дает надеть на себя упряжь. Еще, возможно, добавил бы я от себя, не прощающий того, кто пытается лишить его жизни и свободы. В течение многих столетий еврейский народ жил на чужбине и подвергался унижениям. Жил, стиснув зубы. В каком-то смысле, подставь другую щеку, евреи стали большими христианами, чем сами христиане. Но были и другие примеры. Вторая мировая война продемонстрировала не одну лишь покорность евреев, их героизм, не уступавший древнему времен восстания Маккавеев и Иудейской войны. «Я не знал еврея, который не был бы одержим местью», — говорил Ицхак Цукерман, один из лидеров восстания в Варшавском гетто, выведший через канализацию оставшихся в живых бойцов. Он имел в виду, понятно, тех, кому удалось дожить до конца мировой войны. Во всей Европе их оставалось не более 3/4 миллиона, недобитых узников концлагерей и обитателей гетто, выходцев из еврейских партизанских отрядов. Можно представить, что они чувствовали, зная, что за Холокост никто так и не был наказан. Именно за Холокост – величайшее преступление в истории человечества. Не наказан по приговору суда. Адольфа Эйхмана будут судить спустя годы за то, что под его приглядом были убиты миллионы людей, и Ицхак Цукерман станет свидетельствовать на том процессе. Но это потом. А тогда, сразу после войны, ни Нюрнбергский трибунал, ни национальные суды, рассматривая дела нацистов, никак не выделяли это беспримерное злодеяние, составлявшее неотъемлемую суть нацизма. И законы, действовавшие в то время, не были приспособлены. Не было и судей, способных призвать за него к ответу. Копаясь в поисках золота близ крематория в лагере смерти Аушвиц-Беркенау, мародеры нередко натыкались на фляжки или бутылки, внутри которых были рукописи на непонятном языке. В одной из них, принадлежащей греческому еврею Марселю Наджари, были такие слова: «Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу». Он был одним из членов еврейской зондеркоманды, кого нацисты заставляли ассистировать себе в процессе массового промышленного уничтожения евреев и которые 7 октября 1944 года подняли восстание и уничтожили один из крематориев. И на тот случай, если он умрет, не отомстив, Наджари перекладывал этот долг на других. Эта книга о людях, взваливших на себя ношу возмездия. Начинается она с рассказов об Абе Ковнаре и Григории Герчике. Они были ровесниками. Оба родились в 1918 году в Восточной Европе, той ее части, которую историк Тимоти Снайдер окрестил и не без оснований кровавыми землями. Один из них был сионистом, другой — коммунистом. Аба Ковнар, руководитель подполья в Вильнюсском гетто, создал группу диверсантов и мстителей для расправы с затаившимися в Европе эсэсовцами и, кроме того, строил планы коллективной мести немцам, по несчастью, не удавшиеся. Григорий Герчик, советский диверсант, совершивший за войну 8 успешных рейдов за линию фронта, принадлежал к числу мстителей-одиночек. После безуспешной попытки привлечь к ответу убийцу его родителей, прилюдно разрядил в него свой маузер. О бабе Ковнере у нас в стране долгое время вообще ничего не знали. Так доходили какие-то слухи. Главный раввин России Адольф Шаевич говорил мне, что, услышав когда-то от одного из верующих рассказ о его подвигах, засомневался, как такое вообще было возможно. Правда, в самиздате в 70-е годы ходил перевод книги «Выкованные в ярости», журнал «Евреи в СССР», написанный бывшим корреспондентом BBC в Иерусалиме Майклом Элкинсом. Он открыл миру невероятное — существование организации евреев-мстителей, о которой узнал, встретившись в Израиле с Ковнером и несколькими из его соратников. Те, однако, не слишком-то перед ним раскрылись. Майклу Коэну, двоюродному брату соратницы Ковнера Рушки Корчик, и историку Дини Парат уже в нашем веке, когда еще были живы 11 мстителей, удалось в большей степени их разговорить, а Витка Кэмпнер, вдова Абба Ковнера, передала Дине оставшуюся после его смерти папку с документами группы Накам «Месть». До русскоязычного читателя книги Майкла Коэна и Дины Парат не дошли, как и опубликованные в 1998-м воспоминания ковнеровского соратника Иосифа Хармаца. Что же касается Григория Герчика, чье имя вовсе у нас неизвестно, а в мире тем более, то его краткую биографию я обнаружил в материалах сайта «Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма», собранных Яковом Пасиком из Канады. Уроженцем одной из этих колоний, той же, что и Герчик, был Аркадий Вайс-Папир, герой Собибора, с которым мне посчастливилось встретиться и услышать из первых уст рассказ о восстании в лагере смерти. Связь с Собибором обозначилась еще раз, когда я узнал, что автор первой, изданной в 1964 году книги о его героях «Возвращение нежелательно», писатель Валентин Томин, Тальман, переписывался с Герчиком. Тот переслал ему страницы своих воспоминаний, написанных в 1977 году в Риге и в начале 1990-х, набранных на компе одним пальцем в Калифорнии. Эта рукопись, все еще не опубликованная, хранится в архиве Российского центра «Холокост», руководитель которого Леонид Терушкин дал мне возможность с нею ознакомиться. Какие-то еще крупицы его жизни отражены в опубликованных донесениях и других документах прославленной войсковой части 9903, где служил Герчик, из обрывочных воспоминаний его командира Артура Спрогиса, сослуживцев и бойцов возглавляемой им диверсионной группы Михаила Гаврика, Аркадия Винницкого, Андрея Ждановича, Даниила Селиванова. Даже странно, что столь удивительные судьбы прошли мимо общественного сознания, и стремление этих людей к справедливости и мести, отчасти реализованное, им никак не отрефлексировано. И это при том, что история Холокоста, казалось бы, всесторонне изучена. Между тем, эта ее пропущенная страница сама по себе интересна еще и тем, что совсем нетипично для современной истории, разве что для истории древней, или скорее для древних легенд. Месть, в отличие от мировой литературы, в число главных сюжетов, которые она по праву входит, в мировой истории встречается не так уж часто. Так что я никак не мог пройти мимо этих двух судеб. Потом они обросли историями других мстителей, которыми тоже захотелось поделиться со слушателями. В их числе Яаков Мейдат, организовавший расправу над латвийским коллаборационистом Гербертом Цукурсом, партизаны-братья Бельские. Последних часто поминают в прессе, особенно с тех пор, как внук двух спасенных ими людей, Джаред Кушнер, стал зятем Дональда Трампа. Тем не менее, немало малоизвестных подробностей я узнал из неопубликованных у нас воспоминаний одного из братьев и других материалов, любезно предоставленных мне Тамарой Вершицкой, создателем Музея еврейского сопротивления в белорусском Новогрудке. В книге слушатель встретится с поразительными совпадениями и пересечениями ее персонажей друг с другом и другими известными людьми, такими как неожиданная встреча в летнем Вильнюсе 1944 года Аббы Ковнера с танкистом Ионой Дегеном, автором лучшего, на мой взгляд, стихотворения о войне «Мой товарищ в смертельной агонии». А еще оказалось, что Освальд Руфайзен провел один зимний день того же 1944 года в партизанском лагере Бельских. Я уж не говорю о том, что Григорий Герчик был хорошо знаком с Аркадием Вайс-Папиром, как выяснилось после недавнего разговора с его сыном Вадимом. В не меньшей степени взяться за эту тему меня подвигли события 7 октября 2023 года. Собственно, случившиеся в тот день зверства мало чем отличались от самых жестоких злодеяний нацистов, а в чем-то и превзошли их. Тысячи вторгшихся в Израиль террористов действовали согласно четкому распределению ролей. Одни, боевики Нухба, убивали около 1200 жертв, перед этим насилуя. Другие, бойцы бригад из Ад-Дин Аль-Касам, похищали заложников, угнан 251 человек. Третьи, представлявшие исламский джихад и мирных жителей Газы, грабили и жгли, снимая все это на мобильники. Деятельность международной организации «Исламский джихад» признана террористической. Их деятельность запрещена на территории России.